Вечером Черняков и Кожевников пошли осматривать, кто как устроился. Командир полка медленно шел вдоль линии землянок, зорко посматривая по сторонам. «Батарея, смирно!» Дежурный подскочил с рапортом. «Вольно, вольно!» — поспешно ответил Черняков, хотя в душе и был доволен, что люди знают службу. На площадке перед землянками, где разместились стрелковые роты, толпился народ. Кто-то отплясывал в кругу товарищей. Черняков многозначительно переглянулся с Кожевниковым, и оба ускорили шаги. На войне не часто увидишь пляшущего бойца. Из крайней землянки выбрался Еремеев, обрадованно взглянул на Чернякова, отрапортовал. «Справляем новоселье, товарищ полковник!» «Вольно, вольно! Продолжайте!» — ответил Черняков, направляясь к бойцам. Гармонист, тихо перебирая лады, вопросительно смотрел на начальство. «Что ж вы, играйте, да повеселее! Может, и я спляшу!» — сказал Черняков с ободряющей улыбкой. «А ну, барыню!» — приказал низенький плотный стрелок. В ожидании музыки он поводил плечами и притопывал ногой. Круг сомкнулся теснее. Кто-то стал хлопать в ладоши. Гармонь пошла в перебор выговаривать старые-престарые слова. «Ах ты, барыня, барыня-сударыня!» Низенький стрелок степенно прошелся по кругу и вдруг стремительно начал выстукивать в лад гармони коваными солдатскими каблуками, только пыль из-под ног. «Пехота, не подкачай! Эй, сальники, размотаешь! А гармонист знает дело, поддает жару!» Плесун уморился, топнул каблуком, носком покачал. «Переплеши, мол!» Не вытерпела душа у пожилого бойца. Хлопнул пилоткой об землю. «Раздайся, море! Ай да батя! Ну, тряхни стариной! Шире круг! Шире круг!» — потребовали задние, как это бывает, когда выходит человек уважаемый. «Ну и кудря!» — покачал головой Черняков, удивляясь коленцам, которые выкидывал старый солдат. А тот подкрутил усы и, не переставая плясать, задорно воскликнул. «Товарищ полковник! Мою ридну Украину освобождают, да не плясать! Поддержите по такому случаю!» «Пойдет или не пойдет?» — переглянулись бойцы. Поломался Черняков для приличия, а потом развел руками. «Куда денешься?» Вздохнул, да и пошел притопывать и прихлопывать. Даже в присядку попытался пройтись перед кудрей. Да не здорово вышло. Годы не те. Тяжеловат стал. Выручила команда, пронесшаяся по линейке. «Строиться на вечернюю поверку!» Бойцы, сбежавшиеся на гармонь, чуть ли не со всего полка, бросились в строй, каждый к своему подразделению. «Хорошо бы вам поговорить сейчас с народом», — предложил Кожевников. Черняков согласно кивнул и пошел к строю. «Мы вот славно устроились сегодня, поработали, поплясали, а завтра учиться», — заговорил он, когда подразделения сомкнулись вокруг него. «Все мы делаем одно общее дело. Освобождаем от врага родную землю. Враг еще силен, но близится время, когда мы сломаем хребет фашистскому зверю. Партия наша и правительство поставили перед нами большую задачу — научиться хорошо владеть оружием, стать мастерами ведения боя. А для мастера владеть оружием — это еще половина дела. Вторая половина, более трудная, взаимодействие в бою. Как это надо понимать?» Бойцы слушали внимательно, и Черняков почувствовал, что его речь принимает характер непринужденности, что суть его слов понятна каждому. «Взаимная выручка, поддержка на каждом шагу, совместные усилия стрелков, пулеметчиков, артиллеристов при выполнении общей задачи сделают наши роты и полк сильными. Наука взаимодействия особенная. Знать нетрудно, а уметь...» — Черняков покачал головой. «Тут надо попотеть, тут надо не бояться». Начались горячие дни учебы, такие, что и 5 минут свободных не выкроить. Только ученье. Ученье с утра до позднего вечера, с подъемами по тревоге и неожиданными атаками в ночные часы. Уставшие за день бойцы и офицеры поднимались с трудом, кое-кто ворчал, жалея недосмотренный сон, но Черняков требовал своего. «Не все время только днем придется воевать. Воевать придется и ночью. Темнота храброму бойцу не помеха». Газеты были полны сообщениями с южных фронтов. Со дня на день ждали освобождения Киева. «Где три человека, там и разговор. Ну, что взято? Какие города освободили?» Как-то Черняков, придя в землянку перекусить, не обнаружил газет на столе. Только вчера целая стопа лежала. Кто взял? «Приходили из батальона, попросили», — пожал плечами Кожевников. «Ну что поделаешь? Может быть, прикажешь и мне на твои политбеседы ходить?» В голосе командира полка прозвучали сердитые нотки. «Зачем так ставить вопрос? Литературы достаточно», — успокоил его заместитель и вытащил из сумки пару уже зачитанных газет. «То-то!» — Черняков уткнулся в газетную страницу и забыл про еду. «Надо бы в третьей роте партийную группу создать», — отвлек его от чтения Кожевников. «Отцепись, комиссар, дай хоть пообедать». «Ты же не обедаешь». «Ну, газету читаю, это все равно. Надо, создавай, на то ты и зам». «В отделе вещевого снабжения два коммуниста, значит, одного в роту». «Кого же ты оттуда возьмешь?» — оторвался от газеты Черняков. «Начальник не строевой, а кладовщик». «Ну, это ты брось. Он там все добро наперечет знает. Поставь другого. Такую путаницу разведет, и не опомнишься. Тут иные привыкли, тыловики, тыловики, они, мол, только водку пить. А попробуй в современной войне без них». «Так разве я что говорю? Мы поставим туда Кудрю. Он мужик хозяйственный, быстро разберется. К тому же и по справедливости будет. Человеку за 50. Хватит ему в окопе торчать». «Это Кудрю туда? А где ты возьмешь другого такого пулеметчика? Ты знаешь, пока он на посту, я за оборону спокоен». Черняков даже газету отбросил. «А ну давай сюда твои списки, посмотрим». Не думал, а пришлось заниматься, перетасовывать партийный состав тыловых подразделений и кое-кого переводить в роты. Конечно, придет пополнение. Но все равно надо, чтобы закваска оставалась, чтобы дух полка не выветрился. Кожевников удовлетворенно вздохнул, поднялся. «Ну, я пойду распоряжусь, чтобы за кинопередвижкой послали, а то еще перехватят по дороге. А обедать? Потом. Буду в батальоне, перекушу, заодно проверю, как приготовили. За свежими овощами посылал. Кстати, поговори с комбатом Глухаревым». «А что такое? Нельзя же так нос вешать. Ходит угрюмый, молчит. Ну, прям тоску на весь батальон нагоняет». «Потерять семью нелегко. Горе у человека. Так у кого его сейчас нет?» «Ну, нет уж, уволь, комиссар. Предоставь это времени. Время всему время. Оно излечит. Ты лучше сам подскажи людям в батальоне, объясни, они поймут, поддержат человека. В этом вопросе нельзя так, с кондачка». Неожиданно в полк приехал Дыбачевский. Черняков поспешил ему навстречу. Генерал пожелал обойти и осмотреть все расположение части. Вышагивая по утоптанным дорожкам, он задавал короткие вопросы о состоянии полка. «Молодцы! Устроились!» — похвалил он Чернякова. «Пойдем посмотрим, как занимаются». Над пожелтевшими сухими травами, покрывшими давно непаханное поле, взвивались ракеты, бледные и трепещущие в свете дня. На полигоне находился батальон Еремеева. Шло сближение с противником. Стрелковые роты двигались короткими быстрыми перебежками к рубежу атаки. «Ну, что скажешь, комбат?» — важно спросил Дыбачевский. Еремеев вопросительно взглянул на Черникова. — Говорить или нет? Но тот не кстати отвернулся куда-то в сторону, и Еремеев, хотя и не любил выставлять себя перед начальством, решил попросить совета. — Обычно наше исходное положение — траншея, которую мы занимаем задолго до начала боя. Она же является и рубежом атаки. Стоит ли сейчас учить бойцов перебежкам, накапливанию, когда на деле мы требуем от них безостановочного броска прямо от траншей до окопов противника. Мне кажется, что сейчас, когда на учебу у нас считанные дни, необходимо сделать упор именно на отработку этого броска, откинув все остальное». Дыбачевский слушал, не перебивая, и легкая усмешка бродила у него по лицу. Трудно было сказать, нравится ему мысль Еремеева или нет. Комбат умолк, а генерал все еще не спешил с ответом. Черняков ободряюще улыбнулся Еремееву, дескать, молодец, хвалю. Но вот брови генерала сурово сдвинулись, он повернулся к Чернякову. «Я смотрю, в твоем полку кого ни возьми, каждый метит в дель брюки. Один поднимает людей в атаку, не считаясь тем, что есть командир полка. Другой уставы поправлять взялся. Не слишком ли много воли? Позвольте же и мне высказать свое мнение». Тут он, наконец, взглянул на Еремеева и повысил голос. «У нас есть устав. Боевой устав пехоты. По уставу есть исходное положение. Есть рубеж атаки. И будьте любезны не мудрить». Чернякову стало не по себе. Пользуясь тем, что генерал стал наблюдать за ходом занятий, он тронул за рукав комбата и шепнул: «Зайди вечером, потолкуем». Тот молча кивнул в знак согласия. На лице у него было недоумение, растерянность. Сам нарвался на выговор, да и командира полка под нотацию подвел. Дыбачевский обернулся к ним и, протянув руку в сторону поля, спросил: «Что они делают? Ведут огонь?» «Так точно», — ответил Еремеев, вытягиваясь. Генерал раздраженно хлопнул хлыстом по начищенному голенищу. Изящные никелированные шпоры отозвались тонким, как гудение комара, звоном. «По-моему, они просто жгут зря патроны. Вы же не имеете возможности проверить результат стрельбы атакующих. Прикажите немедленно открыть окопы и поставить мишени в виде надбрустверных щитков». «Не успели еще изготовить, товарищ генерал», — виновато сказал Еремеев. «Надо успевать», — холодно ответил генерал. Черняков досадовал на себя. Можно было бы не допустить этого промаха. Не предусмотрели штабники, забыли, а он закрутился. Покидая учебное поле, Дыбачевский наставлял Чернякова и Еремеева, молча следовавших за ним. «Поменьше мудрите, побольше требуйте. Наступали мы еще мало, на главном направлении не были, и неудачного опыта у нас больше, чем удачного. Мы еще не доросли до пересмотра уставных положений». Черняков не согласился и позволил себе возразить. «Наступали мы еще мало, это правда, но до нас доходит опыт южных фронтов. Я думаю, что сейчас, когда у нас времени в обрез, мы должны обучать только самому главному, отбросив все второстепенное». «А что ж, по-вашему, главное?» «Безостановочный бросок в атаку и в бой в глубине обороны противника». «На чужом опыте далеко не уедешь». «Это не чужой опыт, а опыт Красной Армии». «Не имею времени спорить с вами», — Дыбачевский взглянул на часы. «Сегодня пришлю к вам роту танков. Приготовьте окопы поглубже, и пусть вся пехота будет обкатана танками, чтобы никакой танкобоязни у меня не было». Он переждал минуту, будто собираясь с мыслями, и нахмурился. «Да, вот что». Тут он строго взглянул на Чернякова. «Учтите на будущее. Таких происшествий, как тогда с высотой у Канашкова, я у себя в дивизии больше не потерплю». «Не потерплю, поняли?» Черняков вспыхнул, но нашел в себе силы сдержаться и промолчал. Дыбачевскому подвели лошадь. Он легко сел в седло и холодно распрощался с командирами. Провожая взглядом приосанившегося в седле генерала, Черняков вздохнул. Только теперь ему стало ясно, зачем приезжал Дыбачевский. Мимо задумавшегося Чернякова возвращались на обед подразделения. Искрились на солнце кончики штыков. Песню, сдержанно выводимую запевалой, подхватил строй, и она взвелась до самых верхушек сосен и еще выше, в синее бездонное небо. «Молодцы! Хорошо поют!» — глядя на строй, подумал Черняков. Ему пришло на ум, что им куда тяжелее, чем ему, А вот они не вешают головы. И что такое замаскированный выговор? Булавочный укол. Ничто по сравнению с ударами, которые наносит жизнь.